Несмотря на все сложности нашей современной земной жизни, мы все-таки остаемся хотя бы отчасти верующими людьми, делаем какие-то попытки прихода к вере. Некоторые даже пытаются продвигаться по этому тесному узкому пути, который Господь обещал, что должен привести в Царствие Божие. Но не так все просто бывает на этом нашем пути, и не всегда мы находим его. Поскольку действительно врата тесные и путь узкий, то разглядеть его современным нашим взглядом, неподготовленным с точки зрения веры, бывает очень трудно. Слепота, духовная слепота, в которой мы все рождаемся, это результат первородного греха. Эта духовная слепота до такой степени притупляет наш ум, что тесные врата мы больше не видим. То, что говорилось о них в Священном Писании и говорится до сих пор, кажется нам таким странным и таким ужасным, что вот эта наша самость, на основании которой мы строим всю свою жизнь с самого детства, она заставляет нас усомниться в том, что такая теснота, такая узость вообще возможна. Возможно для нас, современных людей. И у нас сразу начинается такое перебирание в нашем сознании вариантов, а где бы можно было пролезть поудобней. Ну, так жизнь устроена. Наша земная жизнь основана на страстях, и мир сегодня старается жить именно по таким правилам и руководствуется такими принципами. Мы, как чадо этого мира, родившись в этом мире, мы также эти правила думаем принести с собой и в церковь. Если бы с самого порога храма нам сразу говорили о том, что это не то, что мы мечтаем, или не то, что нам кажется, или не та цель, с которой мы сюда пришли, является главной задачей Церкви земной. И не для этого Господь Иисус Христос отдал Себя в жертву, то есть Сын Божий не для этого воплотился. Не для этого вообще сотворил Бог этот самый мир и человека. Цель другая. Тогда бы многие из нас с самого порога храма, отряхнув пыль, сказали бы: «Я пошел». Я пошел, потому что мне вот с такими понятиями, с такими мыслями, с такими правилами не по пути. Я не готов вот так протискиваться в тесные врата и идти таким узким путем куда-то, не знаю куда. Туда, где я не был. Я не понимаю, зачем мне это. Человек, не имеющий правильных понятий веры, он действительно заботится о сегодняшнем, земном, материальном. Ему надо жить здесь, на земле, сейчас – и решать вот эти земные проблемы так, как хочется их решить. По этой причине и церковь-то нам бывает нужна, и тот самый храм, в котором нам обещают оказать какие-то услуги в ответ на наши какие-то просьбы. Причем это не просто просьбы, это то, что еще нужно как-то материализовать. Ну, то есть в виде того, чтобы поставить свечу, ну, прежде надо за нее заплатить или подать записку и тоже заплатить. И вот так вот в организацию по оказанию религиозных услуг постепенно можно превратить самое великое и благое дело, которое Господь принес в мир сюда на землю. Чем дальше существует мир, чем дальше мы от того удивительного и страшного события воскресения Христова, удивительного тем, что умирал за нас сам Сын Божий своей человеческой природой и воскрес. Воскрес против всякого зла, которое пыталось скрыть это как тайну, сделать это тайной, так, чтобы это было неизвестно никому или забыто всеми. И вот эта победа жизни над смертью, торжество правды, наконец, над той ложью, которую принес в мир дьявол, вот это все так далеко кажется для нас, так непонятно, и зачем оно нам сейчас, вот в этой современной земной жизни. И вот если бы нас с порога храма встречали, там же у порога храма, только мы переступили его, с объяснения тех правильных понятий, с которых начинается вера, то действительно многие могли бы развернуться. Тогда бы не было такого номинального числа христиан по названию, которых 100 миллионов, предположительно, в России. Но тогда бы остались те, кто действительно христиане, и кто хотят идти этим тесным путем не ради земного благополучия, а ради достижения блаженной вечности. Но вот об этом не говорят. И говорят, что отпугивать народ нельзя, что это расстроит людей. Понятие об узком пути забыто, крест вообще не принято употреблять как выражение вообще страдания, какие-то отречения от своей воли, Божий промысел и прочее. Все как-то это так далеко уже стало, так далеко и непонятно, что даже от пастырей порой мы этого не можем услышать. Вообще, чтобы заниматься образованием народа, христианского народа в церкви, нужны огромные силы. Здесь нужно положить душу свою за овец, которые от стада Христова. И вот это положение души – это свой подвиг пастыря, отречение именно от своей воли, которая, может, хотела бы другого какого-то варианта применения своих сил. Кто-то много строит, кто-то много устраивает развлечений, концертов, кто-то летает на самолетах, кто-то на дельтапланах, кто-то организует спортивные секции, конные там всякие состязания, кружки и прочее. Зачем? Зачем это в церкви? Говорят, за тем, чтобы как-то привлечь народ. Потому что народ не идет на призыв к покаянию. Неужели это правда? Неужели это правда? А может, потому не идет народ, что нет призыва к покаянию? Может быть, поэтому? Ведь Господь же не просто так начал свою проповедь с призыва к покаянию. «Покайтесь». И эти слова некоторых оттолкнули, а некоторых привлекли. И вот те, которые прилипли ко Христу, и даже тогда, когда Он был взят в плен, и так уничижен, так распят на кресте, как немощный, и даже умер, но потом воскрес. И когда сошла благодать Святого Духа, вот эти верные, оставшись верными, пошли проповедовать всему миру. И пошли проповедовать не что-либо иное, а покаяние. То же самое покаяние, с которого начал Господь Иисус Христос. И это слово покаяние привлекло не только тысячи, миллионы, десятки, сотни миллионов людей. И как говорит свидетель Иоанн Златоуст, в ближайшие 30 лет вера во Христа, Евангелие было проповедано всему миру. Вот как обширна была проповедь апостолов. Сколько народов и сколько стран отреагировали, откликнулись на эту самую проповедь. Итак, как же нам сейчас в современном мире, в современной земной церкви попробовать хоть частично прикоснуться к этому делу? Как же нам попробовать реализовать на практике вот то, что делали ученики Христовы, что делали равноапостольные в последующие времена, что делали святые, архиереи, пастыри, которые проповедовали веру во Христа во все последующие времена? На первый взгляд это просто невозможно, потому что нет сегодня таких людей, которые могли бы вот так, как они, делать. То есть говорить слово и подтверждать его чудом, подтверждать его чудесами. Исцеление, например, больных, прозрение слепых, вплоть до воскрешения мертвецов и прочее. Если таких доказательств нет, то, может быть, это все напрасно, может быть, это дело пустое. Но ведь не только этим доказывалась вера. А самое главное доказательство веры – в исцелении душ. Не в исцелении тел человеческих, а в исцелении душ. Изменение нравственного состояния людей. Тогда, когда человек принимает основные понятия веры и после этого меняет свою жизнь. Он прекращает жить так, как жил раньше, как язычник, как грешник. Когда целью человеческой жизни является грех, удовлетворение своих страстей, достижение земного счастья любой ценой при полном забвении о вечности. И вот попытка хотя бы как-то приблизиться к этому направлению в церкви, она действительно дает результаты. Вот наш опыт, который мы с 2002 года начали в приходе, он реально это все подтверждает. Мы не достигали каких-либо там великих чудес. У нас не было каких-либо там прозрений слепцов с точки зрения телесной. Но все, кто прозрел, это были слепцы с точки зрения духовной, а прозрели также с точки зрения духовной. Это были люди, которые жили своей греховной жизнью, большей частью которой дошли до каких-то серьезных проблем жизненных, попали в настоящие такие переделки, даже в трагедии, и они не знали, как дальше жить и зачем жить. И вот уже только обстоятельства, как бы обстоятельства жизни, они толкнули их пойти в храм, как попытку уцепиться за последнюю соломинку. Может быть, здесь что-то решится. Может быть, здесь скажут, как выйти из той трагедии, с которой человек столкнулся в жизни. И вот если бы опять говорить только о том, что поставь свечку, закажи туда или сюда, постой на молебне и прочее, то, наверное, бы они так и уходили, как это бывает в других местах. Уходили бы и опять пропадали в поисках выхода из своих тупиков, но уже не в вере выход. Мы стали пытаться рассказывать людям не о том, как выйти из той трагедии, в которую человек попал, а о том, как уверовать, чтобы с помощью веры разобраться и понять причины, как человек оказался в этой беде, в этой трагедии. И если удавалось человеку через принятие основных понятий веры понять, что это его личная жизнь, это его личные интересы в этой жизни, это стремление его души, они и привели его в эту трагедию. Это не какое-то зло внешнее, это не какие-то злодеи, окружающие люди сотворили с ним такую беду. Это он сам туда зашел. Но если он сам туда зашел, то теперь он должен устранить все те причины, которые его туда затащили. Но эти причины, они были, опять же, основаны на его собственных страстях, на его ложных понятиях, в которых он родился, воспитался и жил всю жизнь, развивая в себе вот эти смертельные болезни души и страсти. Итак, вот этот мучительный процесс объяснения человеку тех причин, которые его привели к трагедии здесь на земле, он давал человеку возможность увидеть зло, которое таится внутри человека, и захотеть отторгнуть это зло. Захотеть изжить его из своего сердца, но не только для того, и уже совсем не для того, чтобы избавиться от земных проблем, а уже для того, чтобы достигнуть блаженной вечности. Потому что если то горе, те трагедии, которые постигают человека на земле, так страшны, те, кто попадал в них, он знает, кто испытывал, тот понимает, то какова же вечность должна быть для такого человека, прожившего в грехах? Если тень ада так ужасна здесь на земле, то каков тогда должен быть сам ад? Итак, вот такие обстоятельства жизни человека, в которых он уже не знает, как жить и зачем жить, святые отцы называли промыслительное смирение. Тогда, когда человек добровольно не желал изучать веру, хотя и был крещен много лет тому назад, когда человек не хотел исправлять свою жизнь, не хотел знать своих грехов, не хотел нести тот самый крест, который ему самому удалось на себя натянуть, скажем так, не кто-то ему этот крест свалил на его бедную шею, сами мы грехами своими навлекаем на себя вот эти тяжести наших крестов. Когда человек начинает понимать, что это все с помощью веры разрешается не только здесь на земле, но и в вечности, когда мы тень ада не можем перенести, тогда вечность какова будет? И вот это промыслительное смирение, которое как бы сокрушает гордый дух человека, вот эта цепь вот этих скорбных обстоятельств или совокупность их, которые заводят человека в определенный такой тупик, вот она, вот эта самая скорбь, она является промыслительным смирением, как называли отцы, в части святой Григорий Синаид. Значит, когда человек попадает в такое состояние, то у него наступает отчаяние. И решить проблему этого отчаяния человек может с помощью веры, поняв на основании веры, что с ним случилось и почему, и где выход. Вот если человек в этом промыслительном смирении не впадет в отчаяние, а обратится к вере и примет основы веры и вступит в нормальную правильную борьбу, то такому человеку открывается путь к действительному смирению, к тому самому смирению, о котором говорит Господь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, вот мы, сегодняшние современные христиане, часто добровольно не хотим приходить к смирению. Мы не хотим спасаться, нам оно просто, это спасение непонятно и не нужно. Нам нужна вот эта жизнь сейчас в удовольствии и усладу. А Господь по любви своей не желает, чтобы мы все погибли. И попускает нам вот это временное тяжкое искушение, как промыслительное от Бога попущенное смирение, но в которое, собственно говоря, мы сами влезли. И вот оказавшись в нем, мы можем найти выход в вере. И некоторые люди этим пользуются до сих пор.